Всякий раз, когда мы открываем Божье Слово, мы ожидаем от Господа Его откровений. Потому что Бог говорит нам через Свое Слово. Библия имеет в себе 31 102 стиха. И из каждого стиха есть дорога ко Христу. Христос некогда сказал: «Исследуйте Писание, потому что через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне». И поэтому, когда мы открываем Божье Слово, мы молитвенно начинаем обращаться к Господу, чтобы Он говорил нам через эти слова. Если Господь не откроет, если Господь не даст, что мы сами можем познать из этого Слова, друзья? Ведь много людей, которые однажды пришли к Господу, пережили рождение свыше, начали читать Слово Божье, они свидетельствуют о том, что раньше они пытались читать, раньше они пытались познать это Слово, но для них было закрыто. Они не понимали, о чем идет речь. Но когда ожил их дух, когда Господь пришел в жизнь человека, человек начал понимать Священное Писание. Ему открылись эти слова, слова жизни, слова благословения. Поэтому сегодня пусть Господь благословит каждого из нас. Я предлагаю открыть третью главу послания к филиппийцам и прочитать с 5 стиха и по 14 стих включительно. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершенствовался, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Аминь. Из этого текста я буду говорить на тему «Больше, лучше и глубже». И свою проповедь, в основании своей проповеди я хочу положить 10 стих 3 главы и подчеркнуть вот эти слова, которые записаны здесь. Чтобы познать Его и силу воскресения Его. Чтобы познать Его и силу воскресения Его. Для какой цели? Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Эти слова, братья и сестры, принадлежат одному из величайших мужей Божьих, который знал Христа намного больше, намного глубже и намного лучше, чем кто-либо из нас. В прошлом, как он сам о себе пишет, ревностный гонитель Божьей Церкви. Апостол Павел в своей прошлой жизни, будучи Савлом, он действительно был таковым. Но мы все очень хорошо знаем историю обращения Савла. Однажды, имея с собой разрешение, письма от первосвященников, он направлялся в Дамаск для того, чтобы арестовывать, для того, чтобы истязать и бросать в темницы всех, кто следует евангельскому учению, всех учеников Господа Иисуса Христа, мужчин и женщин. И направляясь в Дамаск, Павла осиял великий свет. Свет, который превосходил солнечное сияние. И он услышал голос: «Савл, что ты гонишь меня?» Воскресший Господь Иисус явился на дороге в Дамаск Павлу, Савлу, и заговорил с ним. Но я хочу сказать, братья и сестры, не на дороге в Дамаск Бог обратил свой взор на Савла. Не тогда любящий взор Господа пал на него. Но, как утверждает сам апостол Павел, от утробы матери избрал меня Бог. С самого детства Савл ревновал о Боге Израилевом. Когда он вырос, он стал жестоко гнать церковь Божью. И он делал это весьма ревностно, потому что он думал, что он борется с некой новой возникшей страшной ересью. И он думал, что этим он служит Богу, преследуя учеников Господа Иисуса Христа. Когда воскресший Христос пришел в жизнь Савла, когда Господь явился ему на пути и заговорил с ним, жизнь Савла преобразилась в одночасье. Моментально, в одно мгновение он познал Христа. Но Савл не останавливался на этом. Позная Христа, он продолжал познавать его все больше и больше. В его сердце было желание познавать его. И ради этого он все почел тщетою. Положение в обществе, слава, карьера, репутация, достижения, какие-то заслуги, богатство, преимущества. Ради Христа он все почел это лишенным смысла. Он хотел найтись в нем. Проще сказать, он хотел находиться в нем. Он хотел находиться во Христе Иисусе. Он хотел познавать силу воскресения, ту силу, которая воскресила Христа из мертвых, ту силу, которая сегодня пребывает в жизни истинных детей Божьих, которые совоскресли с Христом. Павел хотел познавать эту силу. Он хотел пребывать в этой силе. Он хотел быть движимый этой силой. Это было его желание. Об этом была его молитва. Но кроме этого, Павел также жаждал и соучаствовать в страданиях Христовых с целью сообразоваться с смертью его. То есть он во всем хотел уподобиться Христу. Во всем хотел уподобиться Христу. И здесь, братья и сестры, речь не идет о заместительном страдании Павла на кресте Голгофском вместо Христа. Речь идет о том, что Павел готов был страдать во имя Божье, неся его слово в погибающий мир. Он говорил о Христе открыто. Он не искажал истины, и за это он много страдал. Некогда Бог сказал Павлу через Ананию, что ему надлежит много будет пострадать на этой земле за имя Христа. И читая историю Павла, мы действительно видим, что это так было. Он говорил о Христе прямо и открыто. Он не искажал Божьего слова, и он много страдал. Он страдал от лжебратьев, он страдал от плотских христиан. Но несмотря на все это, несмотря на все страдания и преследования в своей жизни, он хотел находиться во Христе. Он искал его силу. Он хотел познавать его глубже и глубже, больше и больше. Постоянное желание Павла находиться и познавать Христа влекло его все ближе и ближе ко Христу. Это было его сердечное желание. Дух Святой, возродивший тебя к новой жизни, дорогой брат, дорогая сестра, желает приблизить тебя ко Христу, чтобы ты познавал Его больше, лучше и глубже. Дух Святой хочет, чтобы та любовь, которая однажды излилась, Божья любовь, которая однажды излилась в твое сердце Духом Святым, чтобы она наполнила твою внутренность, твое естество и перелилась за границы твоего знания о Христе. Дух Святой хочет, чтобы живой Христос был узнан в нас, окружающими нас людьми. Дух Святой хочет привести нас к большему и глубокому познанию Иисуса Христа. Дух Святой желает это сделать в нашей жизни, братья и сестры. Желаем ли мы этого? Стремимся ли мы к тому, чтобы живой Христос был отображен в нас? Мы живем с вами в последнее время. Все события, которые происходят вокруг нас, все, что мы видим, все, что мы слышим, все, о чем мы читаем, все эти события говорят о том, что пришествие Господне приближается. И шаги Его уже слышны. И верная истинная Церковь с поднятыми взорами, очистившись от господствующего в мире растления похотью, ожидает Его со словами «Маранафа! Гряди, Господи!» Истинные дети Божьи, они ожидают, постоянно ожидают Его, и они всегда готовы встречать. Их взоры подняты, их руки подняты к небесам. Они ожидают своего Господина, своего Спасителя, своего Искупителя и Бога. И в эти последние дни периода Божьей благодати на этой земле, братья и сестры, Бог ожидает от своего народа большей преданности Ему. Бог хочет, чтобы Его дети вошли в новую сферу общения со Христом в Духе Святом. Бог ожидает, чтобы мы вошли в эту сферу и имели реальные, живые взаимоотношения с Ним. Поэтому, братья и сестры, хватит топтаться на месте. Хватит жить прошлым. Хватит пребывать в комфортном состоянии для своей плоти. Хватит лелеять свою плоть. Время взыскать Господа. Время запасаться сегодня маслом. Сегодня это время, братья и сестры. И мы должны воспользоваться этим временем, потому что Господь стучится в наше сердце. Господь нечто хочет сделать. Господь хочет благословить каждого из нас. Кто-то, может быть, спросит, а что нужно сделать, чтобы войти в эту сферу общения со Христом в Духе Святом? Братья и сестры, для того, чтобы войти в эту сферу, там, где мы можем реально общаться с нашим Господом, и наши взаимоотношения могут быть живыми, надо, чтобы в нашем сердце было святое влечение ко Христу, ради которого от всего стоит отказаться, как говорит об этом апостол Павел. Для того, чтобы космический корабль вышел в ту сферу, там, где отсутствует земное притяжение, инженера разрабатывают мощные ракетные двигатели. И когда корабль уже готов к старту, друзья, на нем ничего нет лишнего. Чтобы войти в ту сферу, чтобы преодолеть земное притяжение, нужно приложить много усилий. Затрачено много энергии, много средств, много людей задействовано в этом. Но если этот корабль перегрузить, загрузить его всяким хламом, всяким мусором, всяким ссором, он не взлетит. А если взлетит, то он не долетит, разобьется. Братья и сестры, для того, чтобы нам выйти в ту сферу, где мы можем общаться с Господом реально, и земное притяжение, и земные прелести, удовольствия не будут влиять на нас, нам нужно приложить максимум усилий и максимум старания. Царство Божие написано, усилием берется. И применяющие усилия восхищают это царство. Они находятся в этой полноте, они находятся в этой сфере, они общаются с Господом реально, а не формально. Есть одна пословица, чтобы человека узнать, нужно с ним пожить. Или для того, чтобы узнать о человеке, нужно с ним пуд соли съесть. Это верное заключение, это правильные пословицы. Мы никогда не узнаем о человеке, пока мы не будем с ним тесно общаться. Мы никогда не узнаем о человеке, если мы не будем с ним жить. Если у нас не будет с ним тесных взаимоотношений. Чтобы нам узнать принципы человека, его желания, его мысли, может быть, его намерения, нам нужно с ним тесно общаться. Внешний взгляд на человека дает лишь внешнее представление о нем. Некоторые молодые люди перед бракосочетанием ошибочно думают, что они достаточно хорошо уже знают друг о друге. На самом деле это не так. Только тогда, когда они начинают жить вместе, день за днем, год за годом, они начинают познавать друг друга лучше и лучше, больше и больше. Мы со своей женой живем вместе уже 17 лет. И чем больше мы живем, тем больше мы узнаем и познаем друг друга. И чем больше мы живем, тем больше мы любим друг друга. Что я хочу сказать, братья и сестры? Для того, чтобы знать Христа больше, лучше и глубже, нужно иметь с Ним тесное взаимоотношение. Нужно жить с Ним. В наше время существует очень много различных христианских учебных заведений. Воскресная школа, библейский колледж, теологический институт. Существует очень много различной литературы, которая помогает нам познавать Божье Слово, различные словари, справочники. И это все хорошо, когда мы этим пользуемся. Но это еще не все, братья и сестры. Между познанием Христа головой и реальным взаимоотношением с Ним есть большая разница. Если бы мы со своей женой жили в разных городах или в разных странах, и все наше общение заключалось в письменном виде. Она пишет мне письмо, рассказывает о себе, я пишу ей и рассказываю о себе. Скажите, что это была бы за жизнь? Что это была бы за семья? Что это были бы за взаимоотношения? Друзья, между познанием Христа головой, разумом и жизнью с Ним есть огромное расстояние. Но это расстояние можно уменьшить. Вы спросите, как? Только приближением к Нему. Сам Господь сегодня повелевает своему народу, приблизьтесь ко мне, и тогда я приближусь к вам. Грешника Бог ведет ко спасению. Спасенного человека Бог ведет к полноте излияния Святого Духа. Исполненного, крещенного Духом Святым человека Бог ведет к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. И это постоянный и непрекращающийся процесс в нашей жизни. Бог желает довести нас до совершенства. Бог хочет усовершенствовать нас. Ведь мы приходим к Богу такие, какие мы есть. С нашим багажом, с нашим грузом, с нашими грехами, недостатками. Но Бог хочет привести нас в полноту, в совершенство. Многие люди, читая послание апостола Павла, смотря на его жизнь, желают иметь то, что имел апостол Павел. Ту силу, то помазание, то откровение, которое он имел в своей жизни. И люди хотят это иметь, они начинают копаться в Божьем Слове, они начинают исследовать другую литературу, они начинают свой разум заполнять различной информацией, они хотят быть сведущими во всем. Это хорошо, и это правильно. Нужно много знать, нужно познавать. Но, друзья дорогие, если мы будем ограничиваться только этим, у нас ничего не получится. Потому что сама теория, какова бы хороша она ни была, если она не применяется на практике, то она равносильна фантазии. В этом нет никакого смысла. Электростанция, например, в своих аккумуляторах имеет великую силу электроэнергии. И для того, чтобы наш дом освещала электроэнергия, для того, чтобы в нашем доме был свет, нужно, чтобы наш дом имел связь с электростанцией. Когда мне было 17 лет, я жил в Красноярске. Красноярск называют город в центре России. Когда компьютеру дали задание, чтобы он определил географический центр России, то умная машина выдала маленькую незначительную точку на севере Красноярска. Маленький неизвестный поселочек. Красноярск находится на реке Енисей, достаточно красивая, мощная сибирская река. Эта река разрезает всю Россию пополам, начиная с Монголии и впадает в Карское море, Северный Ледовитый океан. На реке Енисей находится несколько плотин, гидроэлектростанций. Одна из них Саяно-Шушенская, на которой в недавнем прошлом произошла сильная авария, погибли люди. Кто следит за новостями, вы хорошо помните об этом. Вторая гидроэлектростанция, вторая плотина находится где-то около 30 километров от Красноярска вверх по течению. Когда я там жил, мы с молодежью очень часто ездили на евангелизации, посещали маленькие церкви, деревни, поселки. Мы иногда ездили, помогали пожилым людям колоть дрова, что-то еще, а иногда выезжали просто на природу. Достаточно красивая природа в Сибири, тайга, лес, горы, сибирские реки, достаточно красиво. И мы иногда просто ездили отдохнуть. И несколько раз мы ездили на эту плотину, на эту гидроэлектростанцию. Удивительное место. Мы поднимались наверх на эту плотину. Высота более 100 метров, между горами она находится. И мы ходили наверху этой плотины, и мы смотрели и на одну, и на другую сторону. С одной стороны вода была чуть ли не до самого верха, с другой стороны вода была далеко внизу. Мы ходили, мы гуляли по этой плотине, потом мы спустились внутрь. Я был поражен просто тому, что я там увидел. Чудеса инженерной мысли. Насколько сложная техника, в которой я практически и не разбираюсь. Но что я там видел? Я видел там огромные, гигантского размера генераторы. Под большим напором воды эти генераторы раскручиваются и вырабатывают колоссальную силу электроэнергии. Эта электроэнергия помещается потом в специальных аккумуляторах, потом по линии электропередач она идет на местные электростанции, подстанции, а потом она приходит, эта электроэнергия приходит в дома и квартиры людей. Братья и сестры, скажите, что пользы, если я буду знать всю теорию, как вырабатывается электричество? Я буду знать, как это все происходит. Может быть, инженеры-электрики намного лучше объяснили бы, как это все происходит. Но скажите, что польза, если я буду знать всю теорию, но мой дом, мой светильник не будет подключен к этой электроэнергии? Сама теория, если она не осуществляется на практике, она равносильна фантазии. И без практики мы будем иметь только лишь теорию, а не практическую сущность. В наших домах, братья и сестры, существует много различных лампочек. 40 ватт, 60 ватт, 80, 100, какие там еще бывают. Есть лампочки галогеновые, энергосберегающие. Что я хочу сказать? Все мы с вами являемся этими маленькими, незначительными, ничего не значащими сами по себе лампочками, которые гореть сами по себе не могут. Мы все разные. Но для того, чтобы нам гореть, братья и сестры, в нашей жизни, для того, чтобы нам излучать свет Христов, нам нужно быть подключенным, нам нужно иметь контакт с первоначальным источником энергии. Это наш Господь. Без этого контакта, без этой взаимосвязи мы не сможем гореть, мы не сможем излучать свет Христов, мы не будем способны показать этому миру, что такое христианство и что такое святость, и что такое реальное общение с Богом. Поэтому, братья и сестры, мы должны ревновать, и мы должны стремиться к тому, чтобы иметь эту связь, иметь эти взаимоотношения, иметь жизнь со Христом. Бог имеет силу спасти. Бог имеет силу крестить Духом Святым. Он имеет силу исцелить, очистить, осветить. Слово Божие имеет силу привести нас к Христовой полноте. Но чтобы все это было осуществимо в нашей жизни, братья и сестры, нам нужно иметь контакт с Богом посредством постов и глубоких молитв. Дух Святой желает привести нас к глубокому познанию Христа, к большему опыту общения с Ним. И в этом есть воля Божья, братья и сестры. Нет нужды сегодня оборачиваться назад и питать свою душу недостатками и падениями прошлого. Мы имеем перед собою цель жизни, и за всякую цену мы должны достичь этой цели. Несмотря ни на что, мы должны идти, мы должны пробираться, мы должны прилагать усилия и старания, чтобы достичь той цели. Апостол Павел говорит: «Не достигну ли и я, как достиг меня Христос и Иисус?» Дух Святой помогает нам сегодня входить в Божье присутствие и осуществить наше сердечное желание, основанное на Божьем Слове. Бог имеет желание, чтобы между нами и между Ним были реальные, живые взаимоотношения, а не форма, от которой нет никакой пользы, нет никакого смысла. Мы можем научиться красиво петь, мы можем научиться правильно петь, мы можем научиться грамотно говорить, делать правильно ударение, говорить, произносить правильные слова. Мы можем сделать все красиво, но скажите, друзья, что пользы, если внутри меня не будет Христа, Его жизни? Что пользы, что будет красивая форма, но нет жизни? И поэтому Господь хочет привести нас туда, там, где есть жизнь, там, где есть реальные взаимоотношения. Я читал историю об одном пасторе из Южной Африки, который в своей жизни пережил глубокий духовный внутренний кризис. Но, повстречавшись с одним человеком, он обрел новую жизнь. Будучи еще молодым человеком, он постоянно хотел переживать Божье присутствие в своей жизни. Он не знал, что нужно сделать, он не понимал, что нужно сделать, но он этого хотел. И он так подумал, что когда я вырасту, я выучусь, буду служителем, и все стабилизируется в моей жизни, все придет в порядок. Когда он вырос, он поехал в Европу учиться. Он достаточно был успешным человеком в учебе. Ему очень легко давалась учеба. Он в совершенстве выучил греческий язык, он овладел ивритом, он очень хорошо разбирался в богословии, и все профессора пророчили ему успешное будущее. Они уговаривали его остаться в Европе, потому что он был достаточно способным и талантливым. Но он решил вернуться к себе на родину, в Южную Африку, и нести труд там, на своей родине. Когда он вернулся, по прошествии некоторого времени, он стал пастором одной поместной церкви. Внутри себя он переживал глубокую духовную нужду. Он не имел реальных взаимоотношений с Господом, и он не знал, что нужно сделать. Он носил это в себе, он молился, он искал, он хотел, но он не понимал, что нужно сделать. До конца не понимал. Когда он принимает решение: я буду больше и более ревностно проповедовать, он стал проводить несколько собраний посреди недели. В итоге он был так переутомлен, что ему пришлось обратиться за медицинской помощью. Когда он приехал в больницу, поговорил с врачом, врач спросил у него, кем он работает и чем он занимается. Он ему рассказал, что он является служителем церкви. Тогда этот врач говорит ему, что тебе нужно оставить служение и лечь в больницу. Этот пастор: как это так, как я не могу оставить служение? И он отклонил совет этого врача, он вернулся на свое место, он продолжал служение. Внутри себя он переживал этот глубокий кризис, духовный кризис. Он своей жене говорит: «Я не знаю, что со мной происходит, но неужели нет ни одного человека на земле, который мог бы мне помочь, который мог бы мне объяснить, что происходит?» Он знал Христа головой, он очень хорошо разбирался во всем, но у него не было внутри этой жизни. И тогда он принимает решение: «Отправлюсь в путешествие, и пока не найду ответа, пока не найду ответа на свой вопрос, на свою нужду, я не вернусь назад домой, даже если мне придется объездить полсвета». Приезжая в один город, он встретился с одним евангелистом. Этот евангелист находился в пренебрежении у некоторых христиан, многие насмехались над ним. Но так как этот пастор имел духовную нужду, он все-таки решил поговорить с этим человеком. И вы знаете, друзья, иногда это является очень хорошим знаком, когда с человека смеются или где-то пренебрегают. Потому что Христос в своем слове сказал, что «горе вам, если все люди будут говорить о вас хорошо». И это как раз-таки был тот случай. Потому что этот евангелист, это был человек, настоящий человек Божий, умеющий молиться. Когда они встретили, когда они начали общаться и разговаривать, этот пастор был разочарован, потому что он узнал, что этот евангелист практически не знает греческого языка, он не владеет ивритом, и у него в сердце такая мысль: чем может мне помочь этот недоучка? Что он может мне посоветовать? Но все-таки, находясь в этом глубоком духовном кризисе, он все-таки решил излить перед ним свое сердце и выговориться. И он начал ему рассказывать историю своей жизни, он начал ему рассказывать свое внутреннее состояние. Этот евангелист сколько слушал, он столько молился Господу. И когда, выслушав этого пастора, он ему предлагает склонить колени и помолиться. Когда они склонили колени, когда они воззвали к Господу, нечто удивительное произошло на том месте. Бог наполнил это место, то место, где они были собраны, где они молились. Слава Христова, свет Христов стал проливаться в сердце этого пастора. Несмотря на его знания, для него совершенно по-новому стало открываться Священное Писание. Он совершенно по-другому оценил слова Христа: «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, войду к нему и буду вечерять с ним». И там, на этой молитве, этот пастор понял, что все это время, всю эту свою жизнь Христос стоял за дверями его сердца. Христос находился снаружи, но не внутри. И он начал рыдать, он начал плакать. И с детской верой он стал просить: «Господь, войди в мое сердце, войди в мою жизнь». Произошло чудо. Когда они встали с молитвы, этот пастор был преображен. Это был самый значимый, самый главный день его жизни, потому что он реально обрел Христа. До этого момента Христос, как я уже сказал, находился только лишь в его разуме, но не в сердце. Но когда он обрел Христа, началась новая жизнь, началась новая эпоха, началась новая эра в его жизни. Братья и сестры, как это сладостно, как это чудно иметь реальные взаимоотношения с Господом. Тот человек, который ни разу не переживал Божьего присутствия, ему тяжело понять, что это такое. Но тот человек, который был в этом присутствии, тот человек, который вкусил, как благ Господь, он никогда ни на что не променяет это Божье присутствие, эту силу. Господь с нами, братья и сестры. И Он желает сегодня иметь эти живые взаимоотношения. В послании к Ефесянам в первой главе говорится: «Я непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Апостол Павел благодарил Бога за христиан в Ефесе. И он не только благодарил Бога за то, что они познали Христа, он также молился о том, чтобы христиане в Ефесе обрели дух премудрости и дух откровения от Бога для определенной цели, для того, чтобы познавать Его. Желанием апостола Павла было то, чтобы ефесские христиане получили большее и новое видение славы Христовой. Его желание было, чтобы ефесские христиане вошли в полноту Христа в своей жизни. Он хотел, чтобы они получили и поняли, и уразумели богатство, неисследимого богатства во Христе Иисусе в своей жизни. Это было желание апостола Павла, об этом была его молитва. Мудрость и откровение свыше, о которой молился апостол Павел, дают человеку способность проникать в сущность самого Божества. Эта премудрость и это откровение даются человеку для определенной цели, для того, чтобы познавать Христа больше, лучше и глубже. И это не какое-то абстрактное знание Бога, братья и сестры. Здесь имеется в виду сокровенное, глубокое познание своим сердцем Бога, Его характера и Его воли. Никогда своими силами, никогда своими усилиями, своей образованностью мы не познаем Христа так, как Его нужно познать. Только когда дух премудрости и откровения придет к нам от Бога, когда наше сердце будет открыто, чтобы это все излилось в наше сердце, тогда Дух Святой поможет нам пережить Христа, поможет нам уразуметь Его Слово. Желанием апостола Павла было то, чтобы христиане обрели особые духовные способности для познания Бога и чтобы Бог просветил очи сердца христиан. Мы должны всегда, братья и сестры, помнить о том, что путь в славу со Христом, путь в ту сферу, где мы можем реально общаться со Христом, проложен через Голгофу. Сперва страдание, а потом блаженство. Сначала венец терновый, а потом венец славы. Сначала смерть, а потом воскресение. Если мы со Христом и за Христа страдаем, то и со Христом царствовать будем, говорится в Священном Писании. Мы однажды молились, и Бог показал такое видение, что народ Божий приходит на Голгофу с бременем, с грузом. И уходит с Голгофы с этим же бременем и с этим грузом. Друзья, если мы идем в славу со Христом, если мы идем в ту сферу, где мы можем общаться с Господом, придя на Голгофу, мы должны оставить всякий груз, всякое бремя, всякий грех и всякую нечистоту. Бог желает иметь с нами сегодня реальные живые взаимоотношения. И жизнь со Христом, братья и сестры, это не один раз в неделю приходить на собрание и довольствоваться этим. Жить со Христом – это не читать Слово Божие время от времени, когда придется. Жить со Христом – это не молиться тогда, когда нужда к стенке припрет. Жить со Христом – это постоянное нахождение в Нем. Это постоянное хождение с Ним. Это пребывание, нахождение в Нем. Это постоянная, неразрывная связь в нашей жизни. Это как Енох, который ходил с Богом. Где бы он ни был, он понимал, что Бог рядом с ним. И Бог все видит, и Бог все знает. Ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге, говорит апостол Павел в послании к Колоссянам. Наша жизнь, она сокрыта со Христом. Есть эта связь, братья и сестры. И мы не должны позволить, чтобы эта связь была разорвана, была разрушена, чтобы кто-то стал между этой связью, чтобы появилась какая-то преграда или какое-то препятствие. Мы не должны никогда позволить себе этому. Один молодой брат в своей жизни реально переживал присутствие Святого Духа. Он реально переживал Божье присутствие в своей жизни. Это реальная история, братья и сестры, это не вымысел. И однажды в его жизни нечто произошло. Этот молодой брат проходил мимо кинотеатра, и он увидел огромную афишу, рекламу какого-то нового фильма. Я не знаю, что был за фильм. И он остановился, и он прочитал, и его сердце возникло желание сходить на этот сеанс. Внутри его было два голоса. Один говорил: иди, сходи, ничего страшного. Ты вернешься, покаешься, даже если что-то там увидишь, что-то неправильное. Другой голос останавливал его. Внутри его была борьба. И он так, помолившись Господу, искренне говорит: Господи, я схожу, мне интересно, любопытно. Он покупает билет и идет на этот сеанс. После просмотра фильма он возвращается домой, и он ощущает, что он что-то потерял. Он подумал, какое-то совпадение, пройдет время, все стабилизируется. Проходили дни и недели. Этот молодой брат понял, что он потерял Божье присутствие. Он начал кричать к Богу: Господи, верни мне это присутствие. Но ничего не происходило. Ему пришлось вылить немало слез, провести много бессонных ночей в молитвах. Господь потом простил этого брата, он восстановил его общение. Братья и сестры, покаяние – это не просто так прийти и сказать: Господи, прости. Нужно выстрадать то, что ты потерял. Происходит этот разрыв. Эта связь разрывается и нарушается между нами и Богом. Да, ее можно восстановить, можно покаяться. Нитка, когда разрывается, ее можно связать, но узелок останется на всю жизнь. Друзья, наша жизнь сокрыта со Христом в Боге. И мы несем ответственность за то, будем ли мы находиться в этом контакте, будем ли мы иметь эту живую связь с нашим Господом в нашей жизни. Порой мы сами являемся виновниками всего того, что происходит в нашей жизни. Мы позволяем себе многое. Смотрим не туда, читаем не то, делаем что-то не то, говорим что-то не то. Наши взаимоотношения нарушаются, мир порой нарушается. И мы сами являемся виновниками всего того, что происходит в нашей жизни. Нам не нужно винить Бога. Нам нужно смиряться и приходить к нашему Господу, к источнику благодати и истины. А Его источники, они всегда открыты для Его народа. Все, что нам нужно сделать, это приложить усилия и старания. И из своей жизни удалить всякий мусор, всякий ссор, всякую нечистоту, чтобы иметь эти реальные живые взаимоотношения с Господом. И заканчивая, я прочитаю последние стихи 3 главы. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Аминь. Давайте помолимся, братья и сестры. Давайте помолимся нашему Господу. Если что-то было не так в нашей жизни, попросим прощения. Если мы не переживаем Его присутствие, давайте ревностно взывать к Нему, чтобы нам иметь настоящую жизнь, настоящее взаимоотношение с Ним. Чтобы не было формы, не было религии, но была жизнь, была связь и был контакт. Помолимся об этом.